Как не участвовать в сплетнях и не судить других людей? У нас есть несколько письменных вопросов. Давайте посмотрим их. Один человек спрашивает: «Я чувствую себя несвободным. Я не могу найти действенного метода выйти из разговора, когда диалог превращается в сплетни или в суждение. Я соглашаюсь или не соглашаюсь, но тем самым только разжигаю негативный разговор». Вполне распространенное явление. Когда ум становится активным, особенно во время разговора, мнения высказаны. Эгоистический ум обычно хочет ответить, чтобы утвердить свое существование, усилить чувство «я» посредством своего мнения. Это абсолютно естественно и происходит прежде, чем вы замечаете, что захвачены своим умом. Вопрос в том, достаточно ли у вас присутствия, чтобы осознать, как мысли пришли в движение. В этом ваш вызов. В противном случае вы теряете себя в потоке мыслей и в реакциях ума. Хорошей практикой является осознавать самих себя слушающими, когда другой что-то говорит. Наблюдайте за двумя вещами, когда некто высказывает свою точку зрения или сплетничает, или кого-то критикует. Очень частый случай. Когда слушаете, наблюдайте за двумя вещами, а не за одной. Вы можете сделать это своей духовной практикой. Осознавайте то, что вы слушаете, то есть содержание, и в то же время осознавайте себя как слушателя, как присутствие, которое делает слушание возможным. Присутствие, которое делает слушание возможным. Когда вы сидите среди людей и присутствуете как слушатель, вдобавок к тому, о чем идет речь, вы чувствуете свое непрерывное присутствие. Молча это довольно легко практиковать. Но в какой-то момент, как это бывает в обычных ситуациях, вы начнете тоже говорить. Теперь важно не оказаться захваченным потоком ума. Вам потребуется особая бдительность. Возникает негативный контент, как вы упомянули, сплетни о других людей. Вы соглашаетесь или вы против. Тем самым вы занимаете ментальную позицию. Нет ли чего-то между, что не обязательно либо приятие, либо неприятие? Между этими двумя ментальными позициями, согласием с тем, что говорится, или несогласием, нет ли другого нейтрального пространства, откуда бы вы могли наблюдать с точки зрения других людей и свою тенденцию занимать определенную ментальную позицию? В своей книге я рекомендовал одну практику. Когда кто-либо высказывает свое мнение, о чем бы оно ни было, хорошей практикой будет, если, скажем так, если никто не спрашивает вашего мнения, если оно никак не влияет на ситуацию, если не решается ход дальнейших действий, а люди просто обмениваются мнениями, наблюдайте в себе почти неуправляемую потребность выступить со своим мнением, особенно о политике или о чем-нибудь еще, о чем люди любят поговорить. Вы можете заметить в себе желание сказать что-нибудь. Духовная практика состоит в том, чтобы отпустить потребность выставлять вперед свое мнение. Другими словами, спросите себя, что будет, если я не стану выражать свое мнение? Что я буду при этом чувствовать? Это не повлияет ни на ситуацию, ни на то, кто вы есть. Просто воздержитесь от выражения своего мнения, когда в нем нет необходимости. В этом заключается вся духовная практика. Поначалу вы почувствуете, будто вы теряете что-то из-за своего неучастия. Но на деле вы отходите от своей эгоистической идентификации в глубину осознанности. Тяга ума велика, когда вы что-либо обсуждаете, а другие выражают свое мнение, пребывая в отождествлении со своей ментальной позицией. Будьте сознательными. Наблюдайте за другими людьми, как они эмоционально заряжены своей ментальной позицией. Наблюдайте, как у них нет понимания, что это всего лишь точка зрения. Они полностью слиты с потоком мыслей. Среди других людей будьте наблюдательным, а не только участником. Наблюдайте движущую силу, скрывающуюся за ментальной позицией. Смотрите, как другие захвачены своим мнением. Будда говорил о густых зарослях мнений, о том, как люди запутываются в них. На самом деле он говорил об идентификации с мыслью. Мысль становится вами. Люди находятся в зарослях мнений, как об этом сказал Будда. Один дзен-мастер, не помню его имени, рекомендовал очень простой и действенный метод. Перестаньте пестовать свои мнения. Фактически он сказал, не ищите истину. Перестаньте заботиться о мнении. Перестаньте взращивать мнение. Не надо искать истину. Перестаньте заботливо оберегать свои мнения. Он не сказал «не имейте мнения». Это очень трудно. Нельзя разом отбросить все мнения. Об этом следует знать. Но он сказал «перестаньте лелеять мнения». Лелеять означает отождествляться с ними, вкладывать все свое «я» в ментальную позицию. Перестаньте холить и лелеять свое мнение. Перестаньте отождествляться с точкой зрения. Затем вы можете иметь их, но они не будут иметь вас. Здесь фундаментальная разница. Для большинства людей бессознательно, вернее, для всех людей, не они владеют мнением, а мнение владеет ими. Энергия ментального поля целиком овладевает вами. Вы думаете, что у вас есть мнение. Нет, это у мнения есть вы. Ментальная позиция владеет вами, подобно тому, как паразит владеет организмом. Таким образом, прекрасная духовная практика, вместо того, чтобы искать истину или Бога, или самосознание, или просветление, перестаньте отождествляться со своей ментальной позицией. Перестаньте лелеять мнение. Такова духовная практика. В некоторых случаях попробуйте не выражать свое мнение и понаблюдайте, что будете при этом чувствовать. Посмотрите на свои чувства, когда вы не даете ход своему суждению. Позвольте другим иметь их точки зрения. Как они влияют на вашу точку зрения? Ваше мнение, что оно добавляет к тому, кто вы есть, если удается навязать свою точку зрения? Ничего. Ничего реального. Но нечто иллюзорное оно добавляет вам. Эго возрастает. То, что добавилось вам, иллюзорная идентификация, ставшая еще сильнее. Вот что вы получаете, отождествляясь со своим мнением. Но это не есть нечто реальное. В действительности нечто заслонилось в вас, что является более реальным, чем любое мнение. Таким образом, вначале может казаться, что вы становитесь «О, я куда-то исчезаю», не выражая своего мнения. Вы не утверждаете своего существования, движимые бессознательным эгоистическим побуждением и бесполезно выкрикивая свое мнение. Вы говорите «Окей, Попробуем эксперимент. Посмотрим, что будет, если я не буду высказывать свое мнение. Вначале вы почувствуете замешательство, будто не хватает чего-то, будто бы вы начали исчезать. Если вы позволяете этому быть, через какое-то время вы заметите, как появляется могучее чувство покоя, потому что вы получили доступ к измерению, находящемуся за эго, за идентификацией с формой. Вы чувствуете наполненный жизнью внутренний покой. Он не усиливает вашу идентификацию с формой. Вы отпустили отождествление с внешним, и всякий раз, делая так, например, посредством невыражения вовне своей точки зрения, это всего лишь один из путей, которым вы можете ослабить идентификацию с формой. Или если вы вынуждены выражать свое мнение, вы осознаете, что это не более, чем ваша ментальная позиция, и говорите: «На мой взгляд, это так-то и так-то, так я вижу это». За этим не стоит никакой идентификации. Вы не укрепляете своего отождествления с формой. В вас чувство покоя и могущества. Это то, что не может быть задето. Потому что если вы идентифицированы с формой, вы уязвимы. Вам надо постоянно защищать свою позицию. Когда же вы не отождествлены с формой, вы неуязвимы. Вы действительно малы, когда захвачены своим мнением. Ваша идентификация с формой – это умаление, заужение себя. Это ваша убогость. Но вы расширяетесь, когда трансцендируете идентификацию с ментальной позицией. Повседневно практикуйте это. Сначала выполняйте в простых ситуациях, обсуждение которых не влечет никаких последствий. Говорите вы или не говорите свое мнение, продолжайте ощущать свое присутствие за тем, что вы произносите. Мои суждения о политике, о других людях. Сплетни очень соблазнительны, как вы сами упоминали, потому что за сплетнями скрывается указывание, кому что и как делать. Обычно с критическим подтекстом или негативностью, или с осуждением. Все это притягательно, потому что когда вы критикуете и находите недостатки в чем-либо, эго чувствует себя сильнее. Это иллюзия силы, но так устроено эго. Критикуя кого-либо, в этот момент вы глазами эго видите свое превосходство, поскольку оценивали вы, и вы нашли желаемое. По этой причине эго любит критиковать, составлять суждения и тому подобное. Абсолютно бессознательный процесс. Примечательно, что эго хочет продолжать и продолжать так поступать. Оно хочет усиливать себя таким образом, хочет чувствовать свое превосходство, когда оно критикует или выносит заключение, или дискредитирует другого. И это никакое не превосходство, всего лишь иллюзия. Чтобы не принимать в этом участие, практикуйте присутствие на заднем плане. Тогда вы не будете втянуты в немедленную реакцию, не станете ей способствовать. Итак, практика состоит в следующем. В подобных ситуациях будьте бдительны, пробужденно внимательны. Иногда кажется, что в ситуации главное то, что в ней происходит. Но главное – это состояние вашего сознания в этой ситуации. Обычно люди думают, что реально значима сама ситуация. Они действуют в ней так или иначе. Иногда это практическое дело, которое необходимо выполнить. Или это могут быть умозаключения о других людях, о происходящем вокруг. Всегда полагается, что важно то, о чем вы говорите сейчас или чем вы сейчас заняты. Но не это самое главное. Бизнес, ваша частная жизнь, взаимоотношения между людьми, интимные отношения или другие темы для обсуждения, или ситуации, требующие своего разрешения, не это самое главное. Ни ситуация, ни тема разговора – не это главное. Вы забываете самый важный фактор – каково состояние моего сознания, которое я привношу в данную ситуацию. Жизненно важно осознавать свое состояние сознания. Осознание. Оно приходит вдруг, и тогда вы наблюдаете, например, за стереотипом своей реакции, за своими эмоциями, за мыслями, проносящимися в голове. Они создают вибрацию, которая определяет состояние сознания. Негативность, страх, раздражение. Обычно за раздражением скрывается страх, проявляющий себя в виде раздражения. Все время осознавайте состояние своего сознания и затем осознавайте факт своего осознавания. Внезапно наступает пробужденность. Эта пробужденность гораздо важнее, чем все происходящее вокруг. Потому что пришедшее к вам пробужденное сознание освобождает вас от старых способов действовать и вести себя. Пробужденное сознание – это единственно новое всегда. Вы вносите свежесть и новизну. Прошлому нечего здесь делать, ни вашему прошлому, ни прошлому других людей. Поэтому в любой ситуации самое главное – это состояние вашего сознания, не сама ситуация. То, что есть, вот действительно значимо. Первично ваше состояние сознания. Как наладить ситуацию? Вы налаживаете ее посредством осознавания. Если ваше сознание негативно, страх, раздражение, незащищенность – или у вас потребность активно выражать неприятие того или другого. Осознайте состояние своего сознания. Видите ли вы силы, стоящие за эмоциями, за тем, что вы говорите? Или вы потеряли себя в эмоциях? Бессознательные люди тотально становятся ими. Если вы осознаете страх или раздражение, которое порождает соответствующие мысли, это меняет ход дела. Не моментально, конечно. Устраняется страх и раздражение, или состояние обороны, или агрессивность. Осознавание не моментально снимает это, но оно вносит в ситуацию трансцендирующий фактор. И это жизненно важно. Когда возникает осознанность, далее требуется только замечать, что вы переживаете в данный момент в своем внутреннем теле, в ментально-эмоциональной сфере. Бессознательные люди не знают этого. Они захвачены этим. Они это. Чувства и мысли становятся ими. Они тотально перевоплощаются в эти ментальные и эмоциональные формы. Внешнее различие может быть очень незаметным, стать сознательным. Но важно то, что в ситуацию вы вносите некоторую осознанность. Вы больше не целиком захвачены силами, которые наблюдаете в себе. Они все еще здесь. С осознанностью приходит выбор, приходит подлинная разумность. Вы действуете не из раздражительности, не из страха и тому подобное. Вы взаимодействуете с ситуацией посредством сознания. Другими словами, присутствие начинает выстраивать ситуацию. Но вначале вы позволяете быть тому, что вы чувствуете. Раздражение. Вы наблюдаете за ним. И это меняет все. Ваша ответственность – позволять сознанию входить в мир посредством вас. Все остальное вторично. Ситуации возникают и исчезают. сегодняшние проблемы завтра сменяются другими проблемами. В конце концов все проблемы истаивают. Затем они сменяются другими, так называемыми проблемами. И этому нет конца. Так устроен мир форм. Силы, противоположности, они поддерживают ход событий. Осознавайте. Вашей духовной практикой должна стать повседневная жизнь, взаимодействие с людьми. Ничто так не важно, как состояние сознания. Это определяет, что произойдет в следующий момент. Это определяет, что произойдет в так называемом будущем. Состояние вашего сознания сейчас определяет, что произойдет в будущем, когда оно войдет в виде настоящего. Если силы очень сильны, чувствуйте свое внутреннее тело. Когда вы сидите среди людей и каждый озвучивает свое мнение, чувствуйте свое внутреннее тело. Оно станет якорем для осознанности. Клетки тела могут помочь вам оставаться сознательными. Они участвуют в пространстве сознания. Они часть поля сознания. Даже сейчас, слушая мои слова, вы можете чувствовать свое целостное бытие как поле осознанного присутствия. Осознанность не только в голове. Она распространяется на все тело. Вы – пространство осознанного присутствия. Если вы принимаете это, находясь среди людей, отождествленных со своим умом, в вас формируется точка покоя. Замечательная практика. Чем эго отличается от индивидуальности? Поскольку ничего не приходит в голову, давайте начнем с вопроса. Вот записка. Я окончательно перестала жить согласно вашему учению, так как не хочу потерять мою индивидуальность. Я чувствую себя несчастным, когда теряю ее. Чем эго отличается от индивидуальности? Если окончательной целью человеческой жизни является растворение индивидуальности, зачем нас прежде всего создали индивидуальными? Я не знаю. Смех в зале. Я цитирую Далай-ламу, он любит так отвечать. Очень хорошо начинать с этой позиции. Когда вам задают вопрос, не бросайтесь сразу отвечать. Сначала отступите в незнание, которое представляет собой прекращение активности ума. Кто-то что-нибудь спрашивает или ситуация требует определенного ответа, вопрос попадает в ваш ум. Сначала станьте безмолвными, что означает «почувствуйте себя комфортно», в состоянии незнания ответа. Очень важно комфортное пребывание в «не знаю», потому что если вы не знаете что-то, но считаете, что должны были знать, вам станет дискомфортно, вы будете смущены, так смущены, что не будете знать, что делать. Часть ответов приходит из вашего ума, сформированного прошлым. Сократ сказал, если кто-то говорит «я знаю», на самом деле он не знает, потому что только тот, кто чувствует себя комфортно, не зная, и почитает состояние «не знаю», которое не является реальным незнанием, это временный отход от концептуального, накопленного умом знания. Когда мышление стихает, вы погружаетесь в глубину, к источнику знания, вы погружаетесь в безмолвие. Затем, когда он возобновляет свою активность, и в тот момент, когда он захочет, ответ приходит с глубинного уровня. Он более живой, более соответствующий ситуации, более эффективный, более действенный. Опасно сразу переходить к заключению, готовым выводам о жизни или о том, что представляет собой тот или иной человек. Когда вы пользуетесь готовыми мнениями, вы все знаете про жизнь. У некоторых есть давно сформированная система верований о том, что представляет собой жизнь, что она совершенно бессмысленна или что в ней есть такой-то и такой-то смысл. Опасно основывать свою жизнь на заключениях ума, другими словами, на знаниях, которые по сути верования. Чем полнее вы погружаетесь во внутреннее безмолвие, в бдительную тишину, тем глубже вы становитесь как человек. Без связи с безмолвием вы будете поверхностными. Вы можете быть умным, интеллигентным, но тем не менее оставаться на поверхности. Если окончательной целью человеческой жизни является растворение индивидуальности, зачем нас прежде всего создали индивидуальными? А почему яйцо прежде цыпленка? Зачем создавать яйцо? Почему бы сразу не создать цыпленка? Зачем семена? Семя предшествует гигантскому дубу. Почему бы сразу не создать дуб? Раз и готово. Если бы я был Богом, я бы так и поступал. Тогда не было бы эволюции. Все было бы статичным, окончательно самореализованным, и настал бы конец. Но на деле не так. Конечно, можно спрашивать, почему не так? Подобно маленькому ребенку, который постоянно спрашивает, почему? Почему это так? Почему не так? И нет этому конца. Вы сами понимаете некоторую абсурдность ситуации. Если бы все сразу появлялось в окончательной форме, не было бы ни роста, ни процесса эволюции. Не было бы мира, не было бы ничего. Был бы объект в пространстве. Индивидуальность. Когда мы используем это слово, что именно мы подразумеваем? Что это слово означает для вас? Из чего слагается чувство индивидуальности? Не говорим ли мы на самом деле об идентификации? А я? Индивидуальность отличает вас от других людей. Я полагаю, в этом смысле мы используем данное слово. Индивидуальность отличает вас от других. Она определяет вас как физическую форму. Не знаю, сколько миллиардов человек сейчас на Земле, но не удивительно ли, что из всего этого количества нет никого, кто был бы совершенно похож на вас? Сознание универсума проявляет себя в формах. Какое разнообразие только в чертах лица. У всех два глаза, нос, рот и уши, и кожа вокруг. Тем не менее, из всех миллиардов каждый отличается от вас, выглядит совсем иначе. Крайне редко встречаются близнецы. Внешне они очень похожи. Но если приглядеться внимательнее, найдутся отличия. Таким образом, нет никого во всем человечестве, с кем бы вы могли себя перепутать. Поразительно, как жизнь создает такое разнообразие. Черты лица – ограниченный набор элементов. Общая структура одна. И это только лицо. Если пойти во внутреннее пространство, в структуры, сформированные вашим прошлым, особенности культурной среды, национальность, лингвистические нормы, вы называете этот набор индивидуальностью, хотя здесь нет никакой индивидуальности, потому что это то, что вы разделяете с миллионами окружающих вас. Культурное пространство, религия и прочее. Например, вы итальянец или американец, или англичанин. Часть вашей так называемой индивидуальности является коллективной обусловленностью вашей нации. Вы ее часть. Когда вы путешествуете за границей, многие узнают: «О, вы должно быть итальянец» или «Вы англичанин». Не обязательно из-за вашего внешнего вида, но потому, как вы ведете себя, как говорите, как реагируете. Это показывает, что часть вашей индивидуальности вовсе не индивидуальна. Это то, что вы впитали в себя из окружения. Это не вы. Другая часть вашей индивидуальности – то, что вы восприняли в детстве. Семья, культурный фон, влияние родителей, как они вас воспитали. Вы все абсорбируете, и все оставляет след в вашем внутреннем мире, добавляя свое к коллективному, не индивидуальному, хотя вы и думаете, что это индивидуально. Для многих людей доминирующим аспектом их индивидуальности является национальность. Раньше это было более выражено, чем сейчас. В 20 веке 70% так называемой индивидуальности составляла национальность. «Я есть тот-то». Или возьмите религию, чувство принадлежности к определенной вере, усвоенное из коллективной практики системы взглядов. «Я мусульманин, христианин, буддист». Из этого складывается ваше чувство индивидуальности. Конечно, это никакая не индивидуальность. Оставшееся, что не является коллективным, это то, что случилось лично с вами. Ваши родители сделали вас такими, ваша школа, они оставили свои следы в виде психологических форм, ваше «я». Как это может быть вами? Это формы. Вы определяете их как «моё я», физические и психологические формы. Неповторимым образом они сложились во мне. Это хорошо. Сами аспекты имеют коллективное происхождение, но их особая комбинация уникальна у вас. Отлично. И это так и задумано. Универсум хочет разнообразия форм. Он в восторге от их создания. Невероятное разнообразие форм жизни. В человечестве то же самое. Отличия не только внешние, но и во внутреннем мире. Многие аспекты коллективные, но все же в каждом человеке они проявляют себя по-новому. То, как люди воспринимают внешний мир, слегка отличается от человека к человеку. Базовые структуры одни и те же, но ваш мир, то есть то, что вы переживаете как внешний мир, слегка отличается от жизненного опыта, сидящего рядом с вами, от того, как он воспринимает свой мир. У моей матери был свой мир, у моего отца свой. Они сильно отличались от того, что я переживал как мой мир. Мы были как бы пришельцами с разных планет. Таким образом, есть индивидуальность, которая в некоторой степени отличает вас от других. И еще есть ваша идентификация. Идентификация больше относится к чувству «я». Но если внимательно посмотреть на чувство «быть самим собой», вы осознаете, что в нем есть нечто глубинное, где все накопленные ментальные и эмоциональные образования, вся сформированность в прошлом, так называемая индивидуальность, вы обнаружите, что у вас есть глубина, и когда вы отпускаете все привязанности и становитесь безмолвным, то по мере погружения в глубину пространство расширяется. И это ваше присутствие или сознание. Концептуально вы не знаете, как определить эту глубину у вас, но вы ее чувствуете. Сидя здесь, вы можете ощутить в себе мощь, тихую силу. Она здесь. Вы прикасаетесь к своей глубине. Вы доверяете жизни. вы чувствуете, что она поддерживает вас, вы едины с ней, с этой безмолвной силой. Страх исчезает. Если вы привязаны только к индивидуальности, вы окружены страхом, поскольку она не укоренена ни в чем субстанциональном. Она временное сочетание физических и психологических форм, не более. Идентификация знает, что психологические формы хрупкие и приходящие, поэтому возникает страх. Хорошо иметь то, что на языке религии называется верой. Вера по своей сути – доверие. Нельзя ментально произвести ее. Следует доверять жизни, доверять по-настоящему, потому что «я» больше, чем тело. Я должен доверять Богу, так мне говорят. Я очень стараюсь, но не получается. Если вы не можете выйти за мысли, в них нет того, чему вы можете доверять. Приходит одна мысль, за ней другая, подвергающая сомнению первую, а следующая ставит под сомнение эту. Чтобы доверять, вы идете в глубину и начинаете воспринимать сущность чувства быть самим собой. Периодически меня спрашивают, на что похоже чувство быть самим собой, в чем его сущность, что находится в его глубине. Для этого надо направить внимание внутрь и почувствовать свое присутствие. Оно первично по отношению ко всей вашей личной истории, по отношению ко всем предопределенностям ума, ко всем эмоциям. Присутствие – нечто более глубокое. И эта глубина сияет сквозь формы и дает им жизнь. Я часто использую аналогию с большой водой и волнами на ее поверхности, которые имеют временное, внешне как бы автономное существование, но реально они не независимое образование, они только кажутся таковыми. Это тоже неплохо, так проявляет себя разнообразие жизни на планете. Океан становится более красивым из-за наличия волн на нем. Я уже говорил, жизнь с восторгом создает неисчислимое разнообразие своих форм, и еще она рада узнавать саму себя на глубинном уровне. Возможно, она стала делать это, создав первые формы, и в какой-то момент некоторые из форм жизни начинают осознавать свою подлинную тождественность с океаном. Моя идентификация с волной тоже хорошо, но я знаю всю полноту того, кто я есть. То, что вы называете индивидуальностью, лишь крошечный аспект того, кто я есть. Вы стоите на берегу океана, волны накатываются и разбиваются о берег. Вы видите их завихрение. Вдруг замечаете: «О, сюда движется что-то большое». В действительности ничто отдельное сюда не приближается. Таково движение океана. Но вы называете это «большая волна». Вы можете даже присвоить ей имя. «О, это Генри. Приближается Генри. Генри обещает быть громадной волной». Вот она с рокотом накатывается, и Генри больше нет. Есть снова только океан. Но на подходе другая волна. Как вы знаете, обычно идентификация возникает из вашей истории, из паттернов внутри вас. Причина, почему вы здесь, это обнаружить, кто вы есть за формой, либо углубить развитие сознания, которое у вас уже есть. Иногда я называю это сущностной идентификацией, ваше подлинное чувство себя. Многие, говоря об индивидуальности, на самом деле подразумевают нечто другое. Они имеют в виду самое ценное, что они чувствуют в себе и что они не хотят утратить. Они путают самое ценное в себе с историей, со своей персоной, со своими идентификациями. При более близком рассмотрении эта самая ценная часть есть сама жизнь. вы чувствуете в себе присутствие жизни. И это самое ценное. Это приводит в восторг, когда вы начинаете это осознавать. В Индии это называют блаженством бытия. Восторг осознавать свое собственное, на самом деле ничего собственного, просто таково слово употребление. Восторг осознавать свое присутствие, свое сознание. И это радость осознавать сущность того, кто есть. Неотъемлемые чувства интенсивной жизни. Это никак не связано с вашей жизненной ситуацией или вашим прошлым. Оно за этим, оно гораздо глубже. Это освобождает вас от избыточной зависимости от жизненных обстоятельств. Они всегда то вверх, то вниз. У некоторых они постоянно вниз. Чтобы жизнь все время шла вверх, это неслыханно. Даже если все время вниз, например, если кто-то в тюрьме на 30, 40, 50 лет, вы бы сказали, что это ужасная жизненная ситуация. Или если кто-то слишком беден, даже тогда может случиться и случается, что некоторые люди разидентифицируются с неудовлетворительной формой и осознают себя. Я не имею в виду, что они начинают говорить об этом. Они не понимают, что происходит. Но в глубине себя они прикасаются к чему-то очень умиротворяющему. И это и есть идентификация себя как сознание, великое освобождение. Единственное подлинное освобождение, которое только может быть в жизни. В духовной терминологии слово «освобождение» иногда используется в том же смысле, как и спасение. Иисус использовал его в своем учении. Освобождение, спасение. Все это осознание своей сущности. В Индии это называется сат-чит-ананда. Три слова, создающие единую последовательность. Сат-бытие – бытийствование собой. Не тем или другим, а бытием, первичным по отношению к тому или другому. Чит-сознание. Ананда часто переводится как радость, жизненность. Эти три слова, по сути, синонимы. Это то, что вы переживаете, когда происходит контакт, когда вы осознаете, кто вы есть на самом деле. Как замечательно освободиться от персоны, от формы. Это не означает, что вы больше не сможете вести себя как персона, но вы освобождаетесь от нее. Персона никогда не станет свободной, но можно освободиться от персоны, что означает осознание, что вы есть сознание. Персона тоже сознание, но разница в том, что персона – это сознание, принявшее временные формы, а вы в своей сущности – это не имеющие формы сознания. Если это трудно уловить, вспомните про океан и про волны на его поверхности. На уровне форм вы волна. VIP-персона, большая волна. Мистер Берлускони. Это большая волна. Затем в какой-то момент волна разбивается. Другие люди – более мелкие волны. Но по сути разница невелика. Однако, будучи небольшой волной, легче понять свою подлинную идентичность, чем когда вы большая волна. Конечно, если вы не жалуетесь у себя в уме, что вы маленькая волна. Идентификация со своим величием совершенно отрезает вас от глубины того, кто вы есть. До тех пор, пока вы не разобьетесь о берег и перестанете быть VIP-персоной, членом правительства. Тогда, возможно, все и произойдет. Это может случиться в конце жизни, проведенной в идентификации с формой. Но шансы невелики, пока с вами не произойдет что-нибудь сильно действующее. В духовной традиции святого Франциска и во многих других похожих учениях намеренно принижается идентификация с формой. Эго учит вас делать как раз противоположное. Оно говорит: «Ты должен стать великим». Если бы у Франциска было эго, оно бы сказало: «Франческо, стань великим святым, и тогда ты будешь святым Франческо». Но единственный путь осознать свою сакральность – это обнаружить то, что находится за формой. Таким образом, в подобных духовных традициях преодолевается форма. Вы стремитесь быть незначимыми, вы одеваетесь в простую одежду. Некоторые говорят, что я плохо одет. Им бы следовало посмотреть на святого Франциска. Смех в зале. Мой брат живет в Париже. У него исключительное умение одеваться. Он все время замечает мне, что у меня нет чувства одежды. Он всегда точно знает, что и где следует покупать. Но у меня никогда не остается времени на магазины, когда я оказываюсь в Париже. И так есть много способов подчеркнуть свою идентификацию с формой, сделать акцент на этом аспекте, выставить его на показ. Обычно это наиболее развитые стороны вас. Это может быть физическая сила. Вы можете ходить по улице, минимально прикрывая тело, тем самым демонстрируя свою физическую силу. Если бы я был моложе, если бы мне было 20, и у меня было бы красивое тело, я бы 10-20 лет своей жизни ходил и гордился своим телом. Но со мной было не так. Или у вас красота. Это тоже очень соблазнительно, выглядеть лучше, чем другие. Тогда вы подчеркиваете этот аспект и делаете его центром идентификации. Представляю, как это завораживает, особенно если вы молоды, и это притягивает к вам других людей, дает вам ощущение власти над противоположным полом или над теми же, что и вы, или над каким угодно еще полом. Смех в зале. Вы постоянно следите за тем, как другие воспринимают вас. Вам может быть несколько неловко, но вы гордитесь, что вами восхищаются. Однако это вынимает вас из глубины, это удерживает вас на поверхности. Если у вас нет ни силы, ни привлекательности, ни красивой одежды, подчеркивающей то и другое, у вас есть что-нибудь другое, интеллектуальные способности выше, чем у большинства других. Накопленные знания делают вас более культурным. Вы чувствуете себя знатоком музыки, архитектуры, литературы. Вы проявляете это в общении, делаете комментарии, демонстрирующие, как много вы знаете, как много прочли. Другие смотрят на вас с удивлением. Утонченным, тщательно замаскированным образом вы показываете, что знаете больше, чем они. Очень соблазнительно идентифицировать себя с этим. Что еще? У кого-нибудь есть идеи? Реплика из зала. Собственность. Да, конечно, спасибо, я совсем забыл. Внешнее имущество. Многие люди хотят иметь все вместе, но даже что-то одно будет работать. Если вы не очень образованы, не очень хорошо выглядите, ваша физическая сила будет демонстрировать всем ваше превосходство. И опять это будет удерживать вас на поверхности и укреплять вашу эгоистическую идентификацию. На каком-то уровне она будет удовлетворять вас, но при этом будет удерживать на поверхности. В жизни людей, о которых я говорил в качестве примера, в какой-то момент происходит нечто, вызывающее трещину в их скорлупе. Если была идентификация с телом – болезнь. Если была идентификация с имуществом – крах инвестиций, утрата собственности. Если была идентификация с внешней привлекательностью – одни неудачные взаимоотношения за другими, потому что они затрагивали только поверхностный уровень, а такие взаимоотношения всегда неудачные. Одним словом, к тем, кто исключительно идентифицирован с формой, неизбежно приходит страдание. Потенциально оно готово освободить вас от идентификации с формой. В этом смысле страдание есть благо. Парадокс в том, что эго порождает страдания, которые в конечном итоге приводят к разрушению самого эго. Людям нравится святой Франциск. Кажется, что у него никогда не было отождествления с формным, и с раннего возраста он был идентифицирован с глубиной своего бытия. Несколько дней назад мы смотрели фильм, и пока я не видел его, я полагал, что святой Франциск пережил разидентификацию с формой, когда он некоторое время находился в тюрьме. В фильме это как наплывающие кадры из прошлого. Позже Ким обратила мое внимание, что в фильме говорится, что Франциск серьезно болел и был близок к смерти. Я не знаю, насколько сюжет фильма соответствует его реальной жизни, но он много болел, часто был на краю смерти. Такой опыт очень влияет на человека. Если вы подходите близко к смерти и затем возвращаетесь в жизнь, может случиться, что вы больше не будете идентифицироваться с формами. Когда я говорю «не будете идентифицироваться с формой», это не означает пренебрегать или презирать мир форм. Я не говорю, чтобы никто не носил ничего хорошего. Почему нет? Если вы нашли красивую одежду, она вам нравится, носите, ничего плохого в этом нет. Или получение знаний, культура, музыка, литература. Великолепно. Или вы развиваете свое физическое тело, вы становитесь сильнее. Ничего плохого и в этом. Мы говорим об идентификации. Вы можете получать удовольствие на уровне форм, почему нет? Но не впадайте в веру, что вы есть эти формы. Вы ваши знания, вы ваш внешний вид. Вот ловушка. И это ограничение. Но вы уважаете мир форм. Я сам иногда люблю почитать литературу. Но не потому, что хочу показать свои знания. К сожалению, моя память не очень хорошая. Многое из прочитанного уже улетучилось. Я не могу продемонстрировать свое знание литературы. Она не застревает в моем уме. Или история. Я, в общем, знаю ее, но так много надо помнить дат и прочее, и прочее. Можно получать удовольствие от всего этого, когда оно приходит, но не цепляться за него, не придавать ему чрезмерного значения. Святой Франциск вернулся к жизни после болезни или тюремного заключения. И неожиданно глубокая связь с бытием. Он не использовал эту терминологию, в то время ее не было. Он мог интерпретировать свое осознание, опираясь на существовавшую тогда языковую и концептуальную традицию. Похожее случилось и с Раманой Махарши, индийским мудрецом. Ему было 16 или 17 лет, он еще учился в школе. Однажды он лежал дома в постели, и по непонятной причине пережил опыт смерти. Он почувствовал, что умирает. Он не был болен. Он просто пережил опыт умирания. Не знаю, как долго все продолжалось, но после этого он осознал, что не может больше оставаться с родителями. У Рамана Махарши было немного денег. Он сел на поезд и отправился к далеко отстоящему от их дома храму. Когда он приехал туда, он сел перед храмом и погрузился в блаженство бытия. Он не мог говорить. Он так глубоко ушел в бытие, что всякая связь с внешним исчезла. Несколько лет он не мог вернуться в жизнь. Очень постепенно он начал говорить снова. Люди стали обращаться к нему, чтобы он объяснил то или иное место в Святых Писаниях. И он тут же отвечал, хотя никогда перед этим не изучал их. Его спрашивали, что означает тот или иной стих в Бхагавад-гите, и он отвечал. Все удивлялись, откуда ты знаешь это? Таковым было его осознание. Опыт смерти может быть очень полезным, но... Смех в зале. Но вам он не нужен, потому что вы здесь. В некотором смысле вы здесь умираете. В вас умирает ложное «я» вполне приятным способом для большинства из вас. Вы умираете, потому что вы к этому готовы. Если вы не готовы, вам будет очень неприятно. Но если вы внутренне готовы, это действительно благодать. Порой вас может охватить страх. Вы возвращаетесь обратно в ум. Так, лучше-ка я проверю мой почтовый ящик. Сегодня мы не говорили еще об одном предмете, который составляет часть нашей культуры. Это смартфон. Он смарт, умный, но еще не сознательный. Смартфон, iPad, какой-нибудь еще iPad, лэптоп, интернет, Facebook. Я там видел много фотографий с едой на столе. Сейчас я ем равиоли, и вы размещаете свое фото с равиоли, распространенные вещи на Facebook. Все нормально, люди общаются. Но в наши дни для многих это становится существенной частью их сознания. Есть люди, которые переживают жизнь как вторичный феномен, поскольку их первичное восприятие мира происходит через страницы Фейсбука. Уходит непосредственная связь с миром. Еще раньше был такой вид человека на Земле – туристы. Традиционно они привязаны к своему фотоаппарату. Они гуляют на природе или по городу. Они не переживают вещи непосредственно. Они все воспринимают через фотоаппарат. Они идут в древний храм, но не ощущают своего присутствия там. Пространство, тишина, древние камни, произведения искусства. Эти люди практически не составляют единого целого с окружающим, с природой или с тем, на что они смотрят. Они едут к древним монументам Стоунхендж. Но нет, они привязаны к фотоаппарату. В наши дни это iPhone или iPad, или что-нибудь в этом роде. Ничего плохого в фотоаппарате. Я люблю фотокамеру. Но у вас нет непосредственной связи. Вы думаете, о, это красивый сюжет для фото. Вы смотрите на все вокруг с позиции, получится или нет хорошей фотографии. Вы намерены во всей полноте насладиться пребыванием в этом месте, когда вернетесь домой, когда будете разглядывать фотографии. Потому что сейчас нет времени. Сейчас вам надо делать фотографии. Поразительное снижение качества восприятия, когда вы говорите себе «Вот вернусь домой, тогда я буду проживать эти места». Конечно, все, что вы сможете получить дома, это фотография. Вы упускаете настоящее, не воспринимаете полноту момента. Опять действует ум. Он целиком поглощает ваше внимание. Вы больше не переживаете саму реальность. Современные девайсы милые сами по себе. Среди них есть настоящие чудеса. Я с удовольствием пользуюсь своим iPad. У меня нет лэптоп, он для меня сложноват в управлении. В самих устройствах нет ничего плохого. Речь о том, что каждый день он поглощает большую часть вашего внимания. Это внешнее проявление деятельности ума. Очень увлекательно, но и опасно. Особенно для молодых людей, вырастающих в среде подобных девайсов, отрезающих вас от присутствия. Да, они полезны, но и таят в себе угрозу. Неумение устанавливать подлинные человеческие отношения. Неспособность длительно фокусировать внимание. Его хватает только на короткое время. Если большинство человечества будет уметь удерживать внимание только на несколько секунд, это обернется бедствием для цивилизации, потому что из-за недостатка внимания вы утратите способность к творчеству. Вы не сможете создавать ничего нового. Чтобы создавать, нужно стать тихим внутри. Это разновидность внимания. Вы безмолвны, и это само внимание. Творчество возникает в состоянии пробужденного внимания. вы поддерживаете бдительность и ждете, когда проявится новое, оригинальное понимание проблемы, новые идеи, образы. Если вы способны лишь на несколько секунд удерживать внимание сфокусированным, так как ум сформирован таким образом, вы не привнесете в мир ничего нового, никогда не дадите рождения новым формам. Будет очень жаль. Представляю себе фантастический фильм или роман, который может стать реальностью. Цивилизация постепенно разрушает человеческий ум до такой степени, что через два поколения человечество оказывается неспособным решить ни одну творческую задачу, и наступает полный коллапс. Это сценарий для фантастического фильма, но он вполне вероятен для будущего. Возможен, но не неизбежен. Но даже если это и произойдет, ладно, пусть так. Сознание перестроит себя. Планета – место, где сознание облекает себя в формы. Разумность планеты является манифестацией сознания, и планетарный разум сможет легко поправить положение вещей, если они пойдут не так. С человечеством получилось не совсем удачно. Давайте реорганизуем способ, которым сознание будет проявлять себя. Какое-то время с человечеством получалось неплохо. Попробуем что-нибудь еще. В целом все будет хорошо. Вы снова будете здесь. Потому что вы есть единое сознание, проявляющее себя как формы. Таким образом, вы всегда будете здесь, так же, как вы всегда были здесь. Реальному ничто не может угрожать. Ничто нереальное не существует. Зная это, вы пребываете в мире. Таково начало книги «Курс чудес». Реальному ничто не может угрожать.